Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Ну что, дорогие, слава Богу, мы в прямом эфире, несмотря ни на что. С чем я всех нас и поздравляю, очень надеюсь, что у нас получится сделать тему сиротства понятной, доступной, открытой. Но начать хочу с того, что, пожалуйста, берегите сейчас себя и своих близких. Нам все непросто в этот период. Устали мы от карантинного режима, от затворничества. И кто-то устает тихо, кто-то уже громко. В общем, потихонечку, да, вот мы этот период проходим. Поэтому давайте мы будем держаться, все будет хорошо. Надеюсь, что мы скоро это пройдем. А сегодня мы будем как раз говорить о том, как вот можно посмотреть вокруг себя и увидеть, что кому-то еще хуже, чем нам, и откликнуться, и помочь. Наша сегодняшняя тема – взять сироту в семью во время карантина под знаком вопроса. И я очень рада, что я в эфире, конечно, с замечательными женщинами, которых я представлю. Начнем мы, наверное, с приемной мамы Надежды Мазовой. Надя, очень рада тебя видеть в эфире.
Приятно, да, всех слышать, видеть.
Спасибо, дорогая Надя, мама неоднократная, приемная, и как раз сегодня она поделится своим опытом, потому что она взяла ребенка в период карантина. И представляю также Риму Лаптеву. Рима, день добрый.
Здравствуйте всем. Очень рада, что меня пригласили в прямой эфир. И я представляю здесь благотворительный фонд «Арифметика добра» и являюсь руководителем проекта «Ресурсные родители». Спасибо за приглашение.
Да, также Рима еще психолог, и я очень надеюсь, что как раз она поможет нам ответить на важные вопросы. И вообще мы, надеюсь, разберемся с этой ситуацией. Вот можно ли брать ребенка во время карантина, с какими сложностями мы можем столкнуться, в чем здесь есть свои плюсы для обоих сторон, для родителей, для детей. Итак, друзья, пожалуйста, очень вас прошу, подключайтесь, пишите, мы в прямом эфире. Вопрос у меня, собственно говоря, к вам такой. Думали ли вы о том, чтобы взять ребенка сейчас во время карантина? Что вас останавливает? Какие есть вопросы? Пожалуйста, пишите. Очень надеюсь, что мы вместе, коллективно сможем на это ответить. Итак, начнем мы, наверное, вот с чего, Рим, начнем с вас. Как я уже сказала, нам всем тяжело, мы все устали от сидения в квартирах, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, но дети сейчас оказались закрытыми в детских домах. И казалось бы, ну мы сидим, вот пережидаем карантин в квартирах, а не в детском доме. Разница какая? Но, тем не менее, разница все-таки есть. Да? И вот я очень хочу, чтобы вы сейчас об этом нам рассказали. В чем разница? Почему сейчас тяжело?
Разница большая, и она очень существенная. Надо понимать, что в привычном ритме жизни все-таки общение этих детей разбавлено с разными другими социальными категориями. Пребывая в детском доме, они находятся в концентрированной среде, среди таких же детей, которые переживают стресс, боль. Очень многие дети находятся в состоянии проживания горя и потери. И в обычной жизни у них есть друзья во внешнем социальном мире. Сейчас это такая концентрация детей, которые проживают разные состояния внутри одного помещения. И это, во-первых, усиливает друг друга, во-вторых, есть дефицит контактов вот с друзьями, и это опять депривация для них. И не у всех есть на этой территории, ну, такие сформировавшиеся устойчивые связи и отношения. У кого-то просто не успели, кто-то не очень способен формировать эти связи. И, конечно, есть определенный дефицит у них и общения, и тепла. А потом внутри, когда вот такая концентрация на одной территории детей, там их вспышки агрессии могут быть, и напряжение. В общем, это эмоционально сложно в любом случае. Не говоря о том, что это просто опасно, потому что все равно, несмотря на то, что там закрытый режим, и смена идет 2 недели, и педагоги находятся вместе с ними, но все же смена потом меняется через 2 недели, и это означает, что если произойдет вспышка и заболеет один ребенок, она будет вот иметь локальный характер и заразятся другие дети. Это просто более высокая степень опасности из-за концентрации большого количества детей на одной территории.
Ну, то есть это и психологически тяжело, и физически больше опасности вот такого заражения, потому что дети в закрытом пространстве, их много, они контактируют друг с другом. Но действительно очень тяжело именно с психологической точки зрения, потому что, вы говорите, у каждого ребенка своя история, свои особенности, проживание этой непростой ситуации, свой опыт. И когда нету вообще какого-то воздуха, каких-то контактов из внешнего мира, то, естественно, вот эта вся боль внутри, напряжение, оно концентрируется и выливается на окружающих и самого ребенка разрушает.
Да, это так.
Надь, давай, мы уже подключаем тебя. Ты такой просто многоопытный стахановец. Вот. И ты решила просто сейчас вот продолжать дальше побивать рекорды и взять ребенка еще в период карантина. Здесь люди задаются вопросом, как вообще выживать своей семьей в квартире, а ты себе просто, ну вот, кто-то скажет, взяла
допинг.
И такой вот проблемы. Да. Как это... получилось, что вы подошли к этому решению? Скажи, пожалуйста.
Ну, во-первых, мы как бы взяли мальчика, которого я до этого пиарила, ну, как бы вот, как бы рекомендовала его в семью забрать. Действительно, очень хочет семью, вот. Никаких там супер каких-то особенностей в нем я вот, ну, реально даже до сих пор я не вижу. Ну, то есть, как, ну, конечно, ребенок там, с травматичным опытом, вот, но... В какой-то момент, вот когда только пошла вот эта вот тема вот ковида, и мы сразу подумали действительно просто о том, что, представляете, 80 человек в ЦССВ, 120 человек обслуживающего персонала. Это сейчас они закрылись на режим, когда как-то, ну вот то, что они сейчас стали по 2 недели всех, то есть там они не выходят на улицу, даже сотрудники. А мы брали еще в тот момент, люди ходили на работу, как обычно. То есть они в тот момент вообще не были закрыты. И что-то меня прям это реально очень сильно напугало. Вот. Плюс фонд «Отказники», вот Елена Ольшанская, она, значит, пробила с департаментом вот именно эту схему упрощенного, как бы упрощенной схемы, что ли, передачи детей. Ну, то есть если человек закончил ШПР, не хватает у него там документов, там еще что-то, вот. А мы так как действующие приемные родители, да, и все-таки у нас мы уже не раз проверены по медицине, по психиатрии и по всяким разным, ну, как бы вот, ну, как бы просто по опыту. И вот я подала себя через отказников, плюс подала себя отдельно само через ЦССВ, потому что, как бы, я хорошо знаю там соцпедагога. Она мне очень помогла, она мне много про детей рассказывает. Ну, то есть вот именно для того, чтобы вот устраивать их семьи, действительно человек, который горит за это. Вот. И мы так все совпало буквально за неделю. Вот, наша опека, я ее предупредила, у нас, конечно же, прям вот великолепная опека. Я их предупредила за 2 дня, они говорят, ничего не знаю, мы никто не работаем. У нас все, мы в режиме только по жестокому обращению, если что, только выйдем из полиции, он вообще ничего, мы все закрыты, у нас вообще внутри ковид. То есть у них на территории, ну, кто-то, видимо, болел из
сотрудников.
Вот. А, я говорю, ну, в общем, вот такая история. Она говорит, ну, вы понимаете, у вас же двушка, у вас там и так всех мало, ну, в смысле, много, ну, мало пространства. Я говорю, ну, понимаете, вот тут рассматривать пространство, конечно, как бы можно, но если вот разобрать детей по домам, то заболевает, ну, как бы в семье заболеет, но не в каждой же семье, правда? А если в ЦССВ заболеют дети, то, ну, точно они, ну, там, 90% заболеют сразу.
Ну, да. Ну, как бы, то есть ты решила ход конем.
Да, да. Вот. И буквально вот в четверг нам с утра из департамента из департамента поступило распоряжение о том, что мы вот во всех списках, и сделать нам заключение. Мы в этот же день, кстати, это все 16 число, вот, мы в этот же день сделали онлайн-квартиры, ну, что есть место, где спать, да, что как бы вот, ну, у нас, в принципе, хоть и двухкомнатная, но достаточно большая по площади квартира, вот. И как бы онлайн мы ей все показала, рассказала, вот. И нам дали, да, и вечером я уже с ней встретилась, она мне передала заключение, акт обследования. Все, 17 числа я уже поехала.
Да, слушай, вот то, что ты говоришь, я Риму как раз хочу подключить, то, что ты говоришь, вот вы решили вопрос буквально за один день. Но здесь играет большой фактор того, что вас знали в опеке, вы приемная семья,
опытная.
Вы, знаете,
не просто знали. Не просто знали, сейчас я
знаю. Да, не просто знали. Там,
да, дело в том, что я там в комитете у них постоянно в заседании.
Тем более.
То есть я такая активная мама, я готова всегда как бы помочь в каких-то сложных случаях, связанных с приемными как бы детьми.
Поэтому... Понятно. В общем, ты, дорогая, имеешь свои преференции, да? Смотрите, давайте теперь обсудим, что вот какие разговоры сейчас идут в сообществах, людей будоражит эта ситуация, вот о которой ты сказала, Надь. Вроде бы дано разрешение разбирать детей из детских домов. И все ринулись, потому что думали, что сейчас их раздадут, как горячие пирожки. Но мы видим картину следующую. Одни регионы полностью закрыты от этого, другие открыты. В одном детском доме дают, в другом не дают. И, наверное, это связано с тем, что все-таки это не... не в обязательный уровень, наверное, не на федеральном уровне, а все-таки на рассмотрение каждого частного детского дома. Ну, частного, я имею в виду государственного, да, поймите правильно. Рим, что вы можете сказать вот по этой ситуации?
Ну, да.
Внести ясность.
Да. Если вообще читать документ, то там все носит рекомендательный характер. Да. Mm-hmm. Это еще зависит от формы, которая оформляется. Предварительная опека, и она обязательно оформляется только если это опытная семья, и вообще предварительная опека предполагает такую формулировку, что у ребенка есть устойчивые личные отношения с тем человеком, который оформляет предварительную опеку. Предварительную опеку оформить немного проще, но это должно быть, устойчивые личные отношения какие-то, уже, например, отношения наставничества, опыт того, что это уже человек имеет опыт приемного родительства, он является действующим опекуном, есть о нем информация и понимает, что это за человек. И второй вариант — это организация гостевого режима. Здесь должно быть заключение о временной передаче от опеки, конечно, должна быть действующая медицина и действующая справка об отсутствии судимости, только при наличии этих документов. И опять все не так просто, потому что о передаче на гостевой режим ключевое решение принимает законный представитель. И мы, например, столкнулись с тем, что вот мы сотрудничаем с региональными детскими домами, и у нас есть уже пара, у нас есть приемная мама, у которой есть на руках заключение, длительные устойчивые отношения с ребенком из детского дома, и тем не менее, директор принимает решение и говорит, что я против передачи ребенка. Я считаю, что наш регион является более безопасным местом, чем регион Москвы, и мы будем ждать окончания вируса, и только после этого передадим ребенка. То есть надо понимать, что эти документы, они носят рекомендательный характер. Но в Москве история другая. В Москве, видимо, оценка риска выше, и здесь наблюдается картина, что детей более лояльным образом передают, и директора учреждения, они к этому более развернуты, вот таким доброжелательной стороной. Но люди, которые принимают детей даже вот в таком условии, при таких условиях облегченно, это все равно действующие приемные родители, зарекомендовавшие себя, на которых есть портфолио, которых есть информация, у которых есть опыт воспитания приемных детей, и, как правило, богатый опыт родителей. И психологами они оценены как ресурсные приемные родители, имеющие потенциал. Потому что дети с особенностями, и нужно исключать риски, что семья каким-то образом не справится, потому что в условиях пандемии возврат — это еще страшнее, чем вот, ну, возврат в обычной ситуации.
Это правда. То
есть, здесь
да?
тоже есть подстраховка.
Давайте мы с вами поговорим об особенностях гостевого режима сейчас. То есть вот пара слов о том, что вообще такое гостевой режим, и вот чем он отличается сейчас, вот во время карантинного периода. Надя, Рима, пожалуйста.
Ну, по условиям, конечно, во-первых, даже несмотря на то, что, ну, как бы говорят, да, конечно, площадь, где ребенок пребывает, она резко сужается. Она сужается до уровня квартиры. Она сужается на совершенно, даже не, вообще меняется полностью круг общения. Ну, соответственно, это же новые, другие дети, другие взрослые. То есть, как бы, ну, да, это такая напряженная ситуация в какие-то первые у нас дни было, потому что видно, что он прям, ну, ему тяжело. Вот. Потому что погулять нельзя выйти. Mm-hmm. Вот. И мы практически сколько, 3 недели были вот только в Москве дома. Вот, сейчас вот выехали за город, здесь все-таки огороженная территория, мы тут сами себе хозяева, и дети могут там кататься на велосипеде по участку, вот, не выходя за пределы, да, вот, то есть, ну, соблюдать те же карантинные все мероприятия просто в условиях, ну, как бы более, большего пространства. Но в квартире могу сказать, что да, это такая тяжелая, еще с условием дистанционного образования, не забывайте.
Куда же
потому
без
что,
него?
Да. Потому что к ребенку добавляется куча еще зумов его, куча его учителей, его проблем школьных, которые, если раньше это решалось как-то в школе, то это теперь решается, ну, как бы, да, новыми приемными родителями. Там даже если это гостевой, как у нас, вот, все равно это как бы я подписываю бумагу о том, что обязуюсь предоставить ребенку дистанционное образование. Угу. Вот. И как бы, да, это такая стрессовая.
Рим, хочу вас подключить. Смотрите, гостевой режим в обычном формате – это какой возраст детей? Гостевой режим, то есть его берут ребенка на выходные, на каникулы, когда он заканчивается, да, вот…
Да, безусловно, гостевой режим в обычном формате, во-первых, это является одной из ступенью, как правило, для перехода под постоянную опеку. Это такой способ лучше узнать и сделать процесс более плавным, более органичным. То есть в большинстве случаев предполагается, что в гости принимает та семья, которая через какой-то промежуток времени возьмет этого же ребенка под постоянную опеку. И ребенок принимается на выходные дни, на каникулярный период, на праздничные дни, и потом он возвращается в учреждение. То есть, по сути, это небольшой промежуток времени. И, конечно, в условиях традиционного гостевого режима там есть возможность разных форм организации досуга. Это походы в кино, то, чего, по сути, сейчас нет. Вот тот гостевой режим, который происходит на данный момент времени, либо вариант предварительной опеки, фактически это уже такой вариант, который можно назвать фостерной семьей. То есть когда фостерный, в каких-то чрезвычайных ситуациях ребенок размещается на период чрезвычайных событий в семью временного пребывания. И вот так получилось, что, несмотря на то, что эта форма устройства не развита в нашей стране, сейчас вот ввиду пандемии происходит вот такая ситуация, что, по сути, это какая-то альтернатива фостеру, когда ребенок на какой-то неопределенный период, потому что сейчас тоже в условиях карантина он несколько имеет размытые границы, он помещается в семью временного содержания. И дети подросткового возраста понимают, что это не означает, что они попадут в последующем на постоянную опеку. Их ориентируют на то, что это альтернатива учреждению, что это делается для того, чтобы сберечь их состояние здоровья, чтобы избежать массового заражения вирусом, и что это альтернатива учреждения, и что это ввиду некой чрезвычайной ситуации. Но это возможность побыть в условиях семьи, завязать новые отношения, получить новые какие-то социальные связи. И это будет иметь временный характер. Хотя, конечно, не исключено, что где-то отношения пойдут в глубину, и потом вполне возможно, я допускаю, есть такие уже тенденции, что какие-то семьи возьмут потом детей, этих детей на постоянной основе. Но все же этот гостевой режим отличается тем, что это не является ступенью к переходу к постоянной опеке. Это действительно какая-то вынужденная мера на период коронавируса, на период вот этой острой пандемии.
Ну, то есть мы стихийно двинулись в сторону Фостера, потому что, да, полностью Фостером назвать это нельзя, но какой-то шаг к этому уже есть. Дорогие, я прошу прощения у наших слушателей и смотрителей, потому что к нам вопросы сыпятся, как из рога изобилия. Друзья, мы сейчас начнем на них отвечать, и я попрошу, пожалуйста, наших спикеров делать это насколько можно более ёмко, потому что вопросов много, и хочется ответить всем. И еще нашу тему раскрыть. И вот вопрос, я думаю, мы просто сейчас для того, чтобы нам грамотно уже перейти к этим ответам на вопросы, вот здесь прокомментируем от Мадины. Она пишет, что даже собаку жалко взять, а потом возвращать назад. Ну, это я так вот уже своими словами. А если не срастется с ребенком, не срастутся отношения обратно, то есть я понимаю, что и Мадина, и многие наши слушатели, и те, кто нас смотрит, немного не понимают или не принимают вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, о фостерном варианте, когда ребенка принимают в семью, но это не семья-семья в классическом нашем представлении, а это такая как бы поддержка ребенку вот в разные трудные периоды его жизни, что это лучше, чем в детском доме. Но действительно вопрос-то вот он задан, и хочется на него ответить, как быть с тем, если возникает привыкание у родителей или у ребенка, или у ребенка появляется чаяние, что он останется в этой семье, а его обратно отводят в детский дом. Как защитить обе стороны? И возможно ли это вообще? Давайте, Рима, Надя, пожалуйста.
Давайте я скажу. Я закончила специальный курс ШПР по временному устройству в отказниках. Вот. Это достаточно большая, ёмкая тема. Как с этим работать, как с этим обходиться. Но на самом деле мы не просто какая-то семья, мы просто обычная семья. И когда мы берем ребенка, он знает, что он, ну, как бы он не живет в какой-то эфемерной семье, которая вот якобы как семья. Нет, мы семья. Вот мы живем так, у нас такие правила, да, ему как бы самому много всего приходится обдумывать. Вообще нужна ли ему семья вот именно моя, да, как бы вот в будущем. Мы тоже, естественно, как бы однозначно обговаривали ту тему, что мы ограничены тем, что да, сейчас в этих условиях нам дали разрешение на гостевой, но на постоянную опеку нам не дадут разрешение, потому что у нас маленькая квартира. Вот элементарно, да? Вот. Мальчик, конечно, часто говорит, а может, там, ну, там мечты у него есть, но я говорю, ну, просто тебя могут нам, ну, как бы тебя не дать на постоянную, все. Вот. Тем более у нас...
Ну, смотри, это вот... Да, смотри, это успокаивает ребенка 10 лет. То есть если мы говорим о подростке, и то, наверное, нельзя сказать однозначно, устроит его этот ответ или нет, потому что когда говорят тебе, что тебя не возьмут, так как маленькая жилплощадь, но...
Не возьмут, одно, а не дадут.
Да, не дадут. Не дадут. Не дадут, да. Но это как бы одно, а хочется. Ты вот уже как бы внутри этой семьи попробовал, вкусил, и, может быть, уже да, какие-то завязки пошли, а здесь опять тебя отрывают от лучшего и помещают в детский дом. Вот об этом. Как вот у вас, например, с вашим 10-летним?
Как бы. так и говорим.
Ну, вот. Как он на это реагирует? Вот смотри, когда вы ему говорите об этом, ему 10 лет.
Ну, он очень хочет семью, вообще, в принципе. Вот. Ну, как реагирует? Ну, вот он слушает, ну, да. Просто спрашивает, да когда я у вас? А да когда? Вот, ну, то есть мы сейчас в онлайн-режиме оформляем заявление каждые там 10 дней. Вот. И он мне говорит, ну, вот это когда? Я говорю, ну, вот сейчас вот оформили уже до 31 мая. Расслабься, типа, можешь отдохнуть. А как бы, да, вот до конца мая. Ну, то есть это, ну, так, да.
Рима, вы что скажете?
Спасибо. Вот Надя, она немножко раскрыла. Опять обратите внимание, что семьи, которые принимают детей, они имеют подготовку. И это один из критериев вообще отбора. Это люди, которые непрерывно обучаются, и они понимают и владеют навыками, как осуществлять коммуникацию с детьми, как с ними про это чувство ребенка, как его поддержать, как ему правильно развернуть картину. Вторая история, что вот эти семьи сейчас не остаются без психологической поддержки. Это очень важно. Например, со стороны нашей организации, вот благотворительный фонд «Арифметика добра», очень интенсивно работают психологи и сопровождают те семьи, которые приняли сейчас на гостевой режим свою семью детей. Это означает, что с детьми работает психолог, с мамами работает тоже психолог, иногда психотерапевт. Могут подключить необходимых специалистов, нейропсихолога. То есть они получают качественную психологическую помощь и поддержку. И психологи такие ситуации раскрывают. Нет готового решения на все случаи. Каждый ребенок будет реагировать индивидуально. Самое главное, что у семьи остается психологическая поддержка, а семьи настолько профессиональны и грамотны, что они понимают ее необходимость, они вовремя за ней обращаются, они открыты для этой психологической поддержки, а современные технические средства позволяют ее сделать на качественно хорошем уровне. Вот программа Zoom, Skype-конференции, консультации, консультирование по телефону. То есть практически наши специалисты сейчас эти семьи ведут и смотрят за динамикой эмоционального состояния ребенка.
Да, дорогие, у меня еще огромное количество вопросов от меня самой. Я бы задала и Наде, и Риме, но нам нужно отвечать на вопросы слушателей, потому что их очень много. Итак, давайте мы прямо вот в таком хорошем режиме, чтобы всем ответить. Начнем прямо с самого начала. Виктория пишет, да, думаем взять, останавливает покупка дома. Виктория, надеюсь, что все получится. Анастасия, есть направление на ребенка, нужно за ним ехать в другой город, как забрать? Кто может ответить?
Ну, вот эта ситуация. Надя, пожалуйста, потом я.
Я просто, у нас мамы многие уже, как бы, кто был с направлениями, все зависит от директора детского дома. Больше не зависит ни от кого, ни от опеки, потому что в этот момент за ребенка отвечает директор детского дома, он его опекун.
И ну, да, да.
Если Рима директор опеки заранее вам скажет, что я дам ребенка, значит, надо ехать.
Да. Ну, как вы говорили, да, то есть если регион опасный, например, Москва, пока не даем. Как только опасность пройдет, значит, повезете. Юля пишет, сейчас ШПР онлайн она проходит. Юля, вам удачи. Альбина, документы долго готовятся? Ну, давайте, может быть, документы, может быть, на гостевой режим вот сейчас. У Нади получилось за один день, но это потому что Надя.
Она у меня нет до сих пор медицины.
Даже вы видите,
да. Да, я написала. Но дело в том, что я как бы перед этим делала, когда какое-то время медицина у меня есть просроченная, скажем так. Вот. И я написала, что как только смогу, там вот я, ну, как бы пройду, ну, предоставлю медицинское заключение.
Надюш, по тебе, да, по тебе понятно. Давайте мы про других людей. Вот сколько документов оформляются на гостевой сейчас? Рима.
Ну, давайте скажем, что ну, нет ничего единого. Это всегда срабатывает человеческий фактор. Вот я контактирую с органами опеки с разных округов. И в одном округе это может быть быстро и лояльно, в другом округе не быстро и не лояльно. Во-первых, ну, если уже есть действующая справка медицинская, она обязательно она должна быть не просрочена, ей должно быть не более 6 месяцев. Это облегчает ситуацию. И справка об отсутствии судимости, она обязательно должна быть.
Ничего. Ну, в общем, резюмируем, что
приходится ждать этих документов. Если Коротко, это человеческий фактор. Это в каждом случае будет индивидуально. Где-то органы опеки ускорят этот процесс, пойдет навстречу, где-то нет. Только человеческий фактор.
Да, поняли. Значит, Мария пишет, что у них нет дистанционной ШПР. Какой можете посоветовать? Дистанционная ШПР.
Надо смотреть на свободные места. Сейчас все фонды проводят, прекрасные фонды проводят дистанционно ШПР.
Ну, назови несколько.
Отказники, РСО, арифметика добра. Угу. Сейчас еще вот на Раушской я забыла, как... Ну, очень много. Если все ШПР сейчас работают в дистанционном режиме. И у них просто очереди. Надо смотреть, где очередь поменьше, туда забить.
Да, здесь, смотри, здесь, наверное, у человека еще такой вопрос. Допустим, она не живет в Москве. Может быть, это периферия, и там нету дистанционной ШПР. И, наверное, вопрос такой, может ли она, живя, допустим, в каком-то городе периферийном, пройти ШПР из Москвы? Будет ли это действительно, Рима?
Я думаю, да, это же онлайн-обучение. Но это вопрос наличия свободных мест. При наличии свободных мест они могут пройти
дистанционно. Понятно. В общем, дорогие, пожалуйста, я, насколько я знаю, слышала, что да, вы можете пройти ШПР абсолютно в любом городе на территории Российской Федерации, то есть не обязательно проходить ШПР с привязкой к своему городу и опеке. Даже если вам об этом говорят, уточните у юриста, вы имеете право выбрать ШПР, в который вы хотите учиться. И смотрите, пожалуйста, на те фонды, которые предлагают сейчас эту услугу. Их несколько, вот мы назвали их в эфире, это «Арифметика», «Измени одну жизнь». Смотрите, если есть места, пожалуйста, проходите обучение. Галина, мы с мужем хотим взять ребенка. Можно это сделать сейчас?
Все так же зависит от того, на каком они этапе. Вообще, когда человек хочет взять ребенка, первый этап – это ШПР. А там дальше уже человек сам определяется и как бы, да, смотрит на то, какого он хочет ребенка, там, где... какой уровень здоровья должен быть у этого ребенка, ну, как бы у ребенка, да, кого ему искать. Но это начинается все действительно с ШПР. И вот наших приемных родителей, я почему сейчас вот много дистанционно перешли, вынуждены, но я, например, очень против, потому что это все-таки тренинговая такая часть, именно тренинга психолога с группой, и очень многие моменты, они переживаются лично, вот в группе. Не знаю, насколько это можно передать вот дистанционно, правда.
Рим, у меня такой вопрос, я понимаю, Надюш, спасибо большое, это тоже просто отдельная тема для разговора, а у нас время мало. Здесь, наверное, вопрос такой у человека. Сейчас продолжает работать формы семейного устройства или они остановились из-за карантина?
Ну, на самом деле, конечно, они приостановлены в большинстве учреждений. Но вот в нашем фонде работа по семейному устройству заочная, она продолжается. И приходят кандидаты, которые заявляются вновь, они проходят у нас диагностику, обследование, получают рекомендации. И если есть уже потенциальный ребенок, в общем, мы даже подошли к тому, что мы организовываем онлайн знакомство с ребенком, но это в условиях фонда. Опять те семьи, которые пришли к нам, которые получают полный пакет консультирования, которые проходят диагностику, и это дети, которых мы хорошо знаем, у нас есть запросы на семейное устройство, полная информация о детях. И это такое вот, узкая такая локальная работа. Но в целом я бы сказала, что все-таки семейное устройство вот в обычном смысле слова, оно приостановлено. И опять та работа, которую мы сейчас проводим, она на перспективу. Просто предполагается, что вот это заочное знакомство, поддержка контактов, уже попытка соединить эту пару, она поможет потом подойти к гостевому режиму уже после того, как будет отменен карантин.
Пишет Елена, у нас двое приемных детей, собирались взять еще, прошли всех врачей, не успели поставить печать у главврача ЦРБ, начался карантин, можем ли взять? Я думаю, здесь тоже все будет решаться человеческим фактором, или как? Да, да. Хорошо, дальше. Да. Как быть, если не дают направления на знакомство до конца изоляции? Ждать конца изоляции. У нас с супругом документы на руках, мы не успели с кем-то из деток познакомиться, хотели ехать в другие регионы. Сейчас нам говорят, что не пускают к детям. Что в такой ситуации делать? Дорогие, мы уже говорили выше по эфиру, да, что делать? Ну, значит, регион принимает такое решение. Ничего не делать.
Здесь кому ищите в своем регионе.
Да, ищите в своем регионе или смотрите что-то другое, потому что каждый имеет право здесь на принятие своего решения. Мы в ШПР подали заявление еще в октябре 2019-го, до сих пор в ожидании. Где-то наша малышка ждет. Так, в ШПР подали заявление в 2019 году в октябре. То есть вот слишком долго люди ждут разрешения на ШПР. Это что? Это нормально или надо просто писать в какую-то другую ШПР?
Ну, я думаю, что да. Тут, когда человек выбирает ШПР, например, есть действительно, вот в РСУ, я знаю, огромные очереди. А в арифметике, слава богу, они подошли к тому, что они начали делать, да, Рима, несколько потоков. То есть у них одновременно могут идти 3-4 да. ШПР. Вот. А когда мощностей и средств, простите, не хватает, то есть группа ШПР, она тоже занимается почти 2 месяца. И реально, как бы, почти на год вперед расписано уже.
Mm-hmm. Ну, очень понятно, да? Ага, попробуйте, mm-hmm. попробуйте с меньшим ПР.
Варианты, да.
Из Тольятти нам пишут, хотим взять с мужем ребенка, с чего начать. Уже сказали ШПР. Татьяна, у подруги чуть не силой детей заставляют распихивать сотрудниками, сотрудникам домой в приемные семьи. Ну, давайте это просто отдельная тема для разговора, мы сейчас здесь завязнем.
Вопрос. Ой, вы скажите, а где так распихивают? Пусть те, кто хочет, едут туда.
Да, не, ну да, правда, точно.
Потому что угу. кто-то не распихивает, а кто-то распихивает. Значит, надо брать и бежать там, где распихивают.
Да, какая Татьяна, напишите, мы сейчас все явки сдадим в эфир, чтобы...
Да, ребенок-то есть ребенок, что...
Да, Лена, есть вопрос. Если, например, 2 сестренки, забирать обоих?
Ну, то есть, сейчас я так понимаю... Сейчас не делят.
Сейчас не делят.
Конечно, конечно. Да. Законом запрещено.
У нас не дают детей во время карантина, у подруги гостевой оформлен, ребенка не дали. Почему не дали ребенка, если оформлен гостевой, Катерина? Но я думаю, что мы сейчас на этот вопрос не ответим, потому что здесь все-таки нужно разбирать ситуацию более детально и глубоко.
Ну, я уже вот говорила на этом примере, там даже обращался кандидат и вышестоящие инстанции, все равно ей ответили в письме, что на усмотрение законного представителя, законного представителя, директора учреждения, если она считает, что передача детей будет более опасна, чем нахождение ребенка на территории учреждения, она имеет полное право не передавать ребенка.
Угу. Значит, Анастасия пишет, сейчас реально забрать ребенка? Но мы уже сказали, да, да, это возможно через гостевой, вот как Надя нам сегодня поделилась. Можно даже проходить, вот как сейчас Рима рассказала, онлайн, то есть знакомство на уже последующее принятие в семью. Можно, но все будет зависеть от многих факторов, которые мы озвучили уже в эфире. Виктория пишет, поликлиника Екатеринбурга принимает и помогает пройти медзаключение. Спасибо поликлинике Екатеринбурга. Ребята, вы просто супер. Юрий, как забрать ребенка, если он у нас на гостевом уже? Руководители категорически против, так как боятся последствий. Рим, может быть, здесь что-то... Или Надя, да, что-то прокомментируйте.
Как бы, если ребенок уже на гостевом, это для... В постоянной опеке берется еще одно заключение от опеки, тоже с актом. И если вы приходите уже с заключением на ребенка, но вам его не могут не дать.
Угу. Так, если все-таки не дают, то есть куда в юристу?
Ну как, вы приходите с направлением на ребенка, на оформление его на постоянную опеку, с заключением опеки, что вы можете быть опекуном. Ну как бы, это какая-то абсурдная ситуация.
Ну, у нас в жизни может быть все, что угодно. То есть, если, допустим, такое случается, куда? К юристу?
Как это называется? Прокуратура, во-первых. Mm-hmm. То есть, как бы, да, нарушаются права ребенка о размещении, ну, как бы, о воспитании его в семье.
Понятно.
Я не права?
Рима, что можете сказать?
Но мне здесь не хватает информации, потому что, скорее всего, это вызвано все-таки ситуация с карантином. Да, и просто, наверное, вопрос о том, что это отложится на какой-то более поздний срок. Я не вижу mm-hmm. проблем по оформлению документов и принятию ребенка на постоянную опеку.
Значит, друзья, смотрите, если это из-за карантина, и вам так об этом и говорят, ну, потерпите. Если не в карантине дело, значит, в прокуратуру, вот как Надя сказала, пишите. Татьяна, здравствуйте, скажите, пожалуйста, у меня двое родных детей аутистов. Я могу усыновить ребенка в нашу семью?
И взять под опеку, и усыновить, почему нет?
Да, без проблем, хорошо. Но надо понимать, что будут, ну, как сказать, нагрузки.
Ну, ресурсы
будут,
свои тоже,
да,
надо
даже... ресурсы рассчитывайте.
ПР, она вам поможет оценить, да, насколько это вообще возможно.
Так, у нас с супругом документы на руках, пишет другая Татьяна, но мы не успели с кем-то из деток познакомиться. Сейчас нам говорят, что не пускают к детям, но мы уже это тоже прокомментировали, да? Значит, Ольга, без направления на руках и установленного контакта с ребенком до карантина никто детей не дает. Дают только тем, кто уже имеет заключение на руках из опеки, имеет на руках направление, знаком с ребенком. Это так или, возможно, еще другие сценарии?
Ну, все же нет. Вот скорее исключение то, что я озвучила, когда мы делаем вещи онлайн, но это уже опять те дети, с которыми мы уже работали, те родители, с которыми мы работали. И опять ссылка вот во всех этих рекомендательных актах на то, что при наличии устойчивых личных отношений, то есть если... не было, значит, устойчивых личных еще отношений нет, и нужно просто потерпеть окончание ситуации с карантином.
Угу. Так, значит, мы на пути к статусу приемные родители, прошли ШПР, пишет Рита, но из-за режима не успели получить документы. Дорогие мои, опять же, ждите окончания тогда режима, что делать? Елена, подскажите, как оформить гостевую визу, если сейчас невозможно заказать справку о судимости? Кто что может сказать?
Я. Справка о судимости сейчас, во всяком случае, ее не надо заказывать, ее запрашивает сама опека. Все.
Угу. Так, спасибо большое.
Да, я тоже там небольшой комментарий. Наши семьи заказывают и получают такие справки сейчас. Угу.
Пишет Надежда, немного пропустила начало передачи, подскажите, как начать, с чего начать, если хочешь взять ребенка на время карантина? Ну, с чего начать? Опять же, со сбора документов? Если ШПР пройдено, если у вас не пройдено ШПР?
Все зависит от исходных данных, что у вас есть, какой опыт, как оцениваются ресурсы вашей семьи, да, как бы, да, вот у меня ШПР, допустим, несколько вообще ШПР пройдено.
Угу.
Вот. А сбор документов, он как бы не так долго.
Вот. Хорошо, двигаемся.
Но еще все-таки момент, мы говорим о том, что детей передают в действующие семьи опекунов. То есть предполагается, что у человека есть опыт воспитания приемных детей. Если такого опыта нет, то, собственно говоря, я бы и не рекомендовала. Вот, что
действия, но это опасная ситуация.
Действия, да, какие-то вот в данный момент времени. Ну и с точки зрения закона, я думаю, что никто не передаст, если не было ранее опыта быть опекуном.
Анастасия спрашивает, психологическое тестирование обязательно проходить, чтобы взять на временную опеку или гостевой?
Нет, я не проходила.
Угу. Нет, не так, обязательно.
Угу. Мы прошли ШПР, но нам документы не выдают. Говорят, что обязательно очная встреча. Как быть? Опять же, друзья, все решается на местах. Очень все по-разному. Значит, далее... Здесь у нас еще был вопрос, на который, вот, от Юлии, который мне хотелось прокомментировать. Я думаю, что мы уже будем уходить на финальную коду. Дорогие, извините, если мы не успели ответить на какие-то вопросы ваши, но я предлагаю, пожалуйста, вы напишите их нам на страницу «Отличная семья вместе против сиротства» под постом вот этого эфира, который вы сейчас смотрите. Он выйдет, можете через Facebook это сделать. через социальную сеть, и мы вопросы передадим специалистам, вам ответят, потому что вы можете дать обратную связь, и мы можем с вами проконтактировать. Поэтому, пожалуйста, если вам интересно, напишите. Хотела бы я вот что. Юля пишет, если брать ребенка, то навсегда. Вы сами подумайте, ребенок в семье пробудет, а потом опять в детдом. По мне это издевательство. Давайте мы все-таки еще раз, чтобы закруглить нашу тему, если мы говорим о гостевом, о примерном фостере, почему это не издевательство? В чем здесь есть своя польза для ребенка? Пожалуйста, у нас с вами 4 минуты, можно вот по 2 минуты каждому.
Ну, давайте я начну. Давайте, хорошо, давай ты, потом я.
Я быстренько, потому что я, например, считаю, что если так получится, что мы не сможем его оставить на постоянку, то у меня есть очень хорошее представление о ребенке, и я буду уже биться за то, чтобы он пошел в семью. То есть, ну, как бы, потому что я вижу особенности, и я знаю, чего бояться, чего не бояться, и уже как-то конкретно с кандидатами, с какими-то, я могу рекомендовать именно его. Ну, ну, потому что, да, я уже знаю его как бы изнутри.
Здесь, кстати, надо, здесь надо сказать, что ты вообще.
Я не хочу, чтобы он шел.
Да, ты вообще занималась пиаром. Ты вообще занималась пиаром этого ребенка. Вот да, что да, интересно, да. Да. Угу. Рима, что можете сказать?
Я еще раз возвращаюсь к тому, что сейчас принимают детей люди опытные, прошедшие специальную подготовку. Это означает, что они владеют компетенциями, как помочь ребенку. Они, в принципе, в позиции реабилитологов и умеют делать это грамотно. Сейчас в детском доме при этой ситуации огромная скученность и, как мы говорили, о том, что высокая степень стресса. И педагоги, которые находятся 2 недели в закрытом учреждении с этими детьми, при отсутствии психологов и точечной онлайн только помощи психологической, этого нет. Достаточно. При этом грамотный, подготовленный, приемный родитель способен и помочь ему пережить эмоциональное состояние, и поговорить об этом, и подготовить, и объяснить, почему эта история временного гостевого режима. Плюс сама атмосфера семьи, когда ребенок попадает и видит, и получает этот опыт, что означает проживать в семье, особенно для детей, которые вот и есть такие дети. Это всегда очень положительный, полезный опыт вот того, как устроена жизнь в семье, что это такое. Иногда дети не хотят в семью, они потому что не знают, что это такое. Они не имели ранее этого опыта или имели только негативный. Попав на временный вариант в семью, они понимают, что такое семья, и это способствует появлению вот этого желания, когда ребенок уже будет готов к семейному устройству, скажет, да, я хочу в семью, я получил этот опыт. То есть я от этого вижу больше плюсов намного.
Ну, я понимаю следующее, что мы на таком этапе принятия вообще этой формы, потому что многие не понимают ее преимуществ, и действительно, надо сказать, там есть свои подводные камни, но уже неоднократно было озвучено, что этим занимаются только специально подготовленные люди. Как ввести ребенка в этот гостевой режим или фостер, как выйти грамотно, без разрушений с обоих сторон. Конечно, это непросто, но для этого люди и учатся. То есть это действительно не так, что вы взяли, привели в свою семью, во что-то с ним поиграли, а потом просто отправили его снова в детский дом.
Они учатся сами, и они открыты для психологической поддержки и умеют вовремя за ней обращаться, принимать и организовывать ее для вот этого ребенка.
Друзья, спасибо огромное вообще всем вам, Надя, Рима, спасибо, потому что тема непростая очень. Я очень надеюсь, что хотя бы на часть вопросов мы ответили. И еще раз подчеркну, дорогие, если у вас, вот у вас вопросы еще остались, и вы хотите на них ответ получить, пожалуйста, напишите нам на нашу страницу «Отличная семья вместе против сиротства». Можно в Facebook, можно в сообщение, можно под постом вот этого видео. Мы обязательно с вами свяжемся и поможем вам ответить на ваши вопросы. Ну, а я говорю всем спасибо. Спасибо, дорогие девочки, спасибо всем. Берегите себя сейчас в этот непростой период. Посидим еще немного дома для того, чтобы потом выйти и порадоваться. Всем счастья.
Хорошо. До свидания.
Спасибо большое. Спасибо. До свидания.